Арт и факт. Екатерина Барабаш.
На днях в Москве произошел очередной культурный скандал. Снесли деревянный дом начала 20 века на территории памятника культурного наследия, что идет вразрез с федеральным законом. Никаких документов на снос, разумеется, нет, кроме бумаги, подписанной мэром Москвы Сергеем Собяниным. Градозащитники пытались воспрепятствовать сносу, но не успели. Старая Москва не просто исчезает, она гибнет с катастрофической скоростью, отдавая культурное наследие под строительство бесконечных офисных зданий, торгово-развлекательных комплексов, жилых гигантов. Можно ли остановить варварство со стороны властей? Кто и как принимает решения по сносу? Почему нельзя сносить старые дома? Об этом РФИ рассказал один из основателей общественного движения «Архнадзор», член Совета по президенте России по культуре, известный градозащитник Константин Михайлов.
Константин, начну с такого вопроса, актуального, горячего, скажем так. Вот такое ощущение, что в последнее время все, что связано с защитой культурного наследия, напоминает театр военных действий. Вот недавно все помнят историю, как Андрею Новичкову, который опубликовал документы градостроительной комиссии, угрожали. Скажите, пожалуйста, вы чувствуете какую-то опасность в последнее время?
Я лично не могу такого о себе сказать. Ну, тот звонок, что был Андрею, ну, тоже, давайте, не скажешь, что это была прямая угроза, да, это была попытка воздействия. Судя по всему, больше всего тех, кто звонил, опечалил не сам факт публикации этих документов, в которых обычный, так сказать, среднеподготовленный читатель мало что на самом деле поймет без разъяснений и толкований, а сам факт утечки, мне так показалось, да, они в первую очередь стремились выявить канал, через который это куда-то утекло и стало общественным достоянием. Хотя, на мой взгляд, конечно, это невероятный анахронизм для нашего времени. То, что вот эти градостроительные решения важнейшие принимаются где-то кулуарно, то есть не где-то, а известно где, да, на градостроительной земельной комиссии, принимаются кулуарно, без публичных обсуждений предварительных с экспертами, с представителями общественных организаций, которые зачастую, так сказать, понимают в этом не хуже тех, кто называет себя экспертами. Без участия жителей тех районов, которых касается осуществления этих планов или их представителей. Это, на мой взгляд, глубоко порочная практика. Абсолютно неверная, что приводит потом к градостроительным конфликтам, к утратам исторических зданий и прочему-прочему. Уже сколько раз, на самом деле, повторяется многократно, опыт на эту тему большой. Еще в советские годы, там, в 70-е решение глава ПУ, которая тогда принимала главное архитектурно-планировочное управление Мосгорсполкома, также были засекречены их защитникам памятников, тогдашним нашим предшественникам приходилось добывать всеми правдами и неправдами. Вот я прекрасно понимаю, что, так сказать, отцам города не нужны вот эти дополнительные площадки и каналы оповещения. С большим трудом, с помощью президентского поручения прямого, сформулированного по итогам совета, одного из заседаний Совета по культуре при президенте России, о создании общественных советов при органах охраны культурного наследия, нам удалось добиться создания такого совета в Москве спустя, через полтора года еще понадобилось, после даже выхода президентского поручения, когда состоялось первое заседание. Но он тоже еще не решил окончательно это. Даже не то, что окончательно, а он в очень малой степени решил эти вопросы. Что-то там удается рассмотреть и увидеть. Многое, к сожалению, уже постфактум. После того, как принято решение, началась их реализация, как сейчас вот этот совершенно кошмарный, с моей точки зрения, и антимосковский проект на Софийской набережной, прямо напротив Кремля, или проект, связанный с реконструкцией так называемого расстрельного дома на Никольской улице под бутик практически. Вот, да, нам удалось, и Мосгорнаследие, надо сказать, здесь идет нам навстречу, так сказать, выносит это на обсуждение, что-то показывает, но это уже какие-то попытки остановить или перенаправить ушедший поезд или набирающий ход. Конечно же, все эти решения должны обсуждаться заранее, пока они еще не решения, а проекты решений. Собственно, так, ну, принято и в России когда-то было, и во всем мире принято. Ну.
Вот я как раз хотел вас спросить, вы можете рассказать о механизме принятия решений и даже не столько о механизме, сколько о том, как они до вас доходят? Я так понимаю, что вас уже ставят перед фактом. Действительно это так? И что можно с этим сделать? Вот организовали совет. Что еще?
Вот смотрите, вот московская система, как она в городе Москве работает, она не только анахронизм по времени, она еще в некотором, так сказать, нерешительном противоречии на мой взгляд, находится с другими, скажем так, ветвями и уровнями власти вот, по части этой. Вот, например, возьмем Государственную Думу. Вот идет какой-то законопроект, связанный, скажем, с нами, с охраной наследия, с волонтерскими организациями. Я вижу, что он разрабатывается, поступает, приглашают нас, проходят какие-то сначала еще даже не нулевые чтения, а там, обсуждения в профильном комитете по культуре, например. Потом есть рабочая группа, в которой тоже участвуют представители эксперты и представители общественных организаций. В Министерстве культуры также мы можем обсудить любое фактически. А деяния, которые готовятся или проходят некие стадии, пожалуйста, да. Президентский совет по культуре работает. У него есть комиссии, в том числе комиссия по сохранению наследия. Там можно поставить, обсудить любой вопрос в предварительном порядке. На самом совете, ну, вы видите, его заседания транслируются во всеуслышание, решения, которые там принимаются также. Мгновенно, во-первых, становятся общественным достоянием, во-вторых, по ним принимаются поручения, которые затем служат основанием для действий государственных органов. Вот на федеральном уровне оно так устроено. Я смотрю на Москву, я наблюдаю диаметрально противоположную картину. Градостроительная земельная комиссия под руководством мэра Собянина, на которой, ну вот, как, кстати, видно из этих протоколов, там на одном заседании рассматривается порядка 50 вопросов за несколько часов. То есть там на самом деле нет времени для полноценного, нормального их обсуждения.
То есть это формальность получается,
ну, обычно? Это не совсем формальность. Там есть свой механизм аппаратной подготовки этих решений. Они, естественно, обсуждаются. Это называется межведомственное взаимодействие. Обсуждаются, там собираются мнения различных комитетов и департаментов правительства Москвы. Возможно, проходят некие консультации с экспертами. Возможно, я этого не вижу. Я вообще не понимаю, вот внешне это никому не известно. Я каждый раз вспоминаю времена своей молодости, когда раз в неделю появлялось в газетах небольшое сообщение, там 2-3 абзаца под заголовком «В Политбюро ЦК КПСС», где было написано, вот накануне состоялось заседание Политбюро, обсуждался такой-то вопрос, решили так-то. И в скобках там обсуждались также другие вопросы. Вот примерно так функционирует градостроительная земельная комиссия города Москвы, на которой принимаются эти важнейшие решения, связанные в том числе и с памятниками, с развитием исторических территорий, со строительством в охранных зонах. После того, как она заседает, где-то там на сайтах городских департаментов появляются столь же краткие, иногда даже еще и менее краткие сообщения, что градостроительная земельная комиссия согласилась с продлением или с реализацией каких-то проектов или контрактов, отказала в продлении или реализации таких проектов или контрактов, что это за проекты, из каких соображений она либо отказалась, либо согласилась. Все это стоит такой черный ящик, из которого время от времени выстреливают какие-то решения. Ну, как я уже сказал, это, на мой взгляд, практика совершенно несовременная и порочная, она способна привести только к утратам историческим и отчуждению, так сказать, городского населения от городской власти, что неправильно ни при каких обстоятельствах.
Если говорить об утратах, есть у вас какие-то цифры, например, в процентах? Сколько процентов, допустим, исторических зданий мы лишились, начиная с 1917 года? Ведется такая статистика?
Если уж так пытаться от 17 года отсчитывать, сейчас дайте вспомнить. Точной статистики, конечно, нет, потому что, так сказать, очень разные эти были временные периоды. У некоторых заботились об этих данных, некоторые вообще не обращали внимания. Значит, во-первых, если отчитывать от 17 года, я видел в научной литературе исторической со ссылкой на некую комиссию Академии архитектуры, существовавшую еще до войны, говорилось там следующее, что в 1940 году вот эта комиссия Академии архитектуры провела ревизию памятников по тогдашнему учету и пришла к выводу, что к 1940 году была утрачена половина архитектурных памятников, существовавших в 1917 году. Есть такое утверждение в исторической литературе. На чем оно базируется, где эти... Я пытался найти документы этой комиссии однажды в архиве Академии архитектуры, не смог.
Это при том, что Москва не была разрушена никаким внешним врагом?
Да, тут хватило собственных усилий. Ну, и на самом деле, это большая трагедия 20 века, многими еще не осознана. От собственных усилий, вот от усилий строителей нового общества, и нового столицы нового мирового коммунизма, грубо говоря, как они ее называли, город пострадал значительно сильнее, чем от любого внешних воздействий того же 20 века. Ну, если, так сказать, статистику пытаться уточнить, велась статистика по храмам уничтоженным. 389 храмов было снесено в Москве. Храмов, храмовых зданий, часовен, домовых храмов, тут все учитывается. С 1918 по 1991. К сожалению, после 1991 еще несколько добавилось. Есть еще такая обзорная статистика, касающаяся последних от 20, скажем, лет советского периода, это что-то порядка 3000 утраченных исторических зданий. Я сейчас говорю не только о тех, что имели статус памятников, но и вообще, так сказать, об исторической застройке. Ну и годы позднейшие, постсоветские, ну, добавили к этому, ну, еще, наверное, порядка 1000, я сейчас оперирую условными, вот когда мы готовили такой перечень утрат, охватывающий с 90 по 2006, вот, ну, который вышел отдельной книжкой, так она и называлась, «Хроника разрушения Старой Москвы», там у нас было учтено порядка 678 зданий вот, за эти 15 лет. Ну, примерно так мы следим за тем, что происходит. В год исчезает там порядка 20-25. На самом деле, по сравнению с там, 70-ми или 80-ми годами, значительно меньше. Там ломали целыми кварталами, причем тогда это еще не считалось важной проблемой, и даже специалисты-эксперты на это часто не обращали внимания, сосредотачивая усилия вокруг каких-то точечных памятников или ансамблей. Да, мы можем вспомнить, там, например, у нас то, что называется сейчас улицей Сергия Радонежского, да, там, с одной стороны, историческая застройка, еще с другой стороны, заповедная школьная улица, а между ними вот вся правая сторона этой улицы снесена. Например, это вот был такой вот проект середины 80-х годов, когда все там сокрушили без какого-либо большого сопротивления среди тогдашней общественности. Это даже не считалось тогда целым. Ну, в общем, вот такие цифры, они счет, если с 17-го года, то счет идет на тысячи, если с 91-го отсчитывать, то на сотни. Ничего хорошего в этом на самом деле нет, потому что с каждым вот историческим домом, с каждым подлинным кусочком Старой Москвы исчезает вот фрагмент нашей цивилизации в том виде, в каком она вот в камне была нашими предками запечатлена, и сменяется это все, к сожалению, далеко не шедеврами архитектуры, как бы нам ни пытались выдавать даже последние крупные проекты за крупнейшие достижения в мировом масштабе, сменяется это все такое достаточно, ну, скажем так, тем, что на Западе проходили лет 15-20 назад, еще это казалось кому-то там новым и интересным. Вот мы просто тиражируем эти, что называется, зады.
Вам, наверное, часто приходится слышать от людей, а зачем сохранять все вот эти вот здания? Ведь среди них много каких-то рядовых, подсобных, неинтересных. Не лучше ли его сломать и построить что-то функциональное? Ведь это же очень распространенная точка зрения, да?
Да, есть такая точка зрения, но, во-первых, начнем с того, что далеко не всегда то, что кажется неинтересным, рядовым и прочим, таковым на самом деле является. Москва – город с многовековой историей, очень много таится еще, к сожалению, да, при том, что, вот, казалось бы, да, столько лет ее изучают, к сожалению или к счастью, еще до сих пор делаются открытия, узнаются новые памятники, выявляются, проявляются. Вот там буквально недавно на днях, уж казалось бы, в изученном, переизученном районе Пречистенки наши коллеги обнаружили, например, никому неизвестное здание с кладкой 17 века, то есть средневековый неизвестный памятник. Сейчас мы попытаемся организовать некую работу по его изучению и, возможно, постановке на государственную охрану. Здание, любое старинное здание в Москве, как многослойный такой пирожок. И, кстати говоря, многие из тех зданий, что уже, так сказать, вошли прочно в память москвичей и гостей, как архитектурные шедевры, посещаемые места, если мы отмотаем 50-60 лет назад, они будут вот как раз таким вот неинтересным, непонятным. Вот, например, английский двор на Варварке, в котором сейчас музей, в котором приезжала британская королева, Елизавета, и так далее, и так далее. Первоклассная память со всех точек зрения. До начала 60-х годов о нем вообще никто не подозревал, что он там есть. Это были вот палаты, встроенные в объем 4- или 5-этажного дома, абсолютно рядового по тогдашней застройке. Вот когда этот дом начали в процессе реконструкции и подготовки к строительству гостиницы России начали ломать, вдруг обнаружились эти палаты. Да, и тогда у тогдашних городских властей хватило ума, значит, не доломать их до конца, позволить реставраторам их раскрыть, восстановить, и Москва получила только один из десятков подобных примеров. А вот, например, когда совершенно аналогичный случай произошел в начале 2000-х годов, вот прямо напротив Министерства культуры в Низняковском переулке, когда из-под, казалось бы, рядового дома 19 века, который был приговорен к сломке, вдруг в нем обнаружились первоклассные палаты 17-го столетия с декором, с остатками кольца и так далее, и так далее. Вот уже того, что было возможным в 60-е годы, возможным не стало, их благополучно доломали, потому что это был инвестконтракт, сроки. и так далее, и тогдашних памятников закрыл глаза на этот снос. Так погибли одни из палат 17 века.
Я думаю, что так много что погибло в Москве.
Многое погибает и погибло, да, таким неизученным. Это ж мы говорим сейчас о тех случаях, которые успели заметить. Во-первых, да, возвращаясь к вашему вопросу, да, не все, что кажется невзрачным, неинтересным, на самом деле оно может в себе таить настоящее сокровища, которые потом могут быть с успехом, как тот же английский двор, служить местом притяжения туристов, местом сбора доходов в городскую или федеральную казну и так далее, и так далее.
На вопрос РФИ отвечал один из основателей общественного движения «Архнадзор», член Совета при президенте России по культуре, известный градозащитник Константин Михайлов.